Эй, привет! Надеюсь, у тебя хорошее настроение, потому что у нас есть очень крутая тема для обсуждения. Ты же помнишь, чем славится наш с тобой город? Да-да, Томск, он студенческий. И поэтому здесь можно встретить большое количество иностранцев. Жаль, что не всегда получается с ними поговорить из-за языкового барьера. Ты только представь, что могло быть, если бы мы все говорили на одном языке. Вообще, потребность в языке, на котором бы говорили все люди в мире, существовала во все периоды развития человечества. Она обусловлена многоязычностью народов и одновременно единством человеческого рода, нуждой в общении. Так как единого языка, который развился бы естественным образом, не существует, в мире возникла идея создания искусственного международного универсального языка, который выполнял бы ряд важнейших функций. Во-первых, был бы средством международных переговоров, что в корне решило бы проблему языкового барьера. Вы только представьте, как бы это минимизировало возможность неправильного перевода. Во-вторых, помог бы избежать помех в познании, что присуще естественному языку, ввиду его несовершенства. В-третьих, способствовал бы одной из ведущих тенденций современного общественного развития – интернационализации науки. Подробнее разобраться в этой теме нам поможет Сапрыкина Виктория, которая специально занималась исследованием данного вопроса. Что ж, начнем издалека. Расскажи, пожалуйста, что такое язык и для чего вообще он нужен?
Если взять и погуглить, можно очень быстро найти множество сложных определений. Например, определение Фердинанда де Сасюра, это швейцарский лингвист. Он говорит следующее. Язык – это код, образующий средство для речевой деятельности. Это грамматическая и лексическая система, потенциально существующая в мозгу совокупности индивидов. Ну или, например, определение Ожегова. На мой взгляд, оно более полное, ну и более простое для понимания. Это уже советский лингвист. Он трактует язык как исторически сложившуюся систему звуковых, словарных и грамматических средств, объективизирующую работу мышления, являющуюся орудием общения, обмена мыслями, взаимного понимания людей в обществе. Но если взять эти определения и обобщить, мы поймем, что язык – это система звуковых, словарных и грамматических средств, служащая средством общения между людьми и создаваемая ими же в течение длительного периода времени. Ну, важно понимать, что язык – это система, и как любая другая система, она выполняет ряд функций, среди которых выделяются важные и дополнительные. Важными являются коммуникативные, потому что язык – это что? В первую очередь, это средство общения. И когнитивное. Язык – это средство, с помощью которого мы получаем знания о действительности. Ну, дополнительно можно отнести множество функций. Это экспрессивное, эмоциональное, поэтическое, метаязыковое и другие.
Ты говоришь, что язык создается людьми в течение длительного периода времени. Со всеми ли языками работает этот принцип? Или есть другие варианты происхождения языка?
Да, что касается происхождения языка, то ученые выделяют две теории основные. Это происхождение языка естественным путем и искусственным. Вот определения, которые я приводила в пример выше, они относятся, ну, конечно, в первую очередь к естественным языкам, когда он рождается, растет, живет, умирает, когда язык выступает в роли живого организма. С искусственными языками в этом плане все не так интересно, но это такие знаковые системы, создаваемые для использования в тех областях, где применение естественного языка либо менее эффективно, либо в целом невозможно. Ну и, как правило, конечно, их разрабатывает не общество, их разрабатывает либо один человек, ну, либо группа людей.
Существуют ли какие-то классификации искусственных языков?
Да, конечно, существует множество классификаций искусственных языков. Как уже было сказано ранее, любой конланг создается для решения определенных задач и достижения конкретных целей, которые ставят перед собой авторы таких языков. На мой взгляд, более детальный вариант традиционной схемы, в зависимости от соотношения факторов естественности и искусственности, предлагает Кузнецов. Он выделяет априорные и апостериорные конланги. Априорные включают в свой состав знаки, не имеющие сходства со знаками естественных языков. Они конструируются по собственным законам данного языка. И апостериорные конланги, они заимствуют знаки из естественных языков. Также можно выделить срединный тип, апостериорно-априорный. Это такие искусственные языки, которые заимствуют знаки из естественных, при этом видоизменяя их до неузнаваемости, так что связь с языками-источниками теряется.
А ты можешь рассказать вообще, каким был первый искусственный язык?
Некоторые ученые утверждают, что самым первым универсальным языком был универсоглот, Его придумал французский лингвист Жан Перро. В основе языка лежала лексика уже существующих языков, в основном романских и германских, французского и немецкого. Произношение вообще напоминало английское, а ударение падало как в испанских или итальянских словах. Но, несмотря на это, первые упоминания о конлангах появились задолго до, еще в период античности, в частности, в трудах Платона. Также есть примеры языков, сочиненных и появившихся в печати во второй половине 17 столетия. Например, язык, принадлежавший шотландцу Дальгарну. Первым совершенным, хоть и вспомогательным, искусственным языком, созданным по образцу живого, стал язык волапюк, который разработал немецкий католический священник Шлейнер в 1879 году. По его замыслу слова естественных языков в нем видоизменялись и теряли свою узнаваемость. Но наиболее распространенным искусственным языком в мире является эсперанто. Эта знаковая система была создана варшавским врачом-офтальмологом Замингофом еще в 1887 году, а его название в переводе означает «надеющийся». Как полагают некоторые исследователи, создатель эсперанто придумал конланг из-за разобщенности людей в своем многонациональном городе. Сначала эсперанто получил популярность в Польше, затем в России, а в начале 18 века в Англии, Германии и других странах.
Получается, эти языки используются только в каких-то закрытых обществах?
Нет, конечно, не все языки используются только в закрытых сообществах. Ну, возьмем, к примеру, эсперанто. Он как язык уже давно перешагнул рамки закрытых обществ. Подтверждением этого распространения служат многочисленные факты. В библиотеках различных стран мира в современности оформляются крупные фонды книг не только на эсперанто, но и о самом эсперанто. Вот, например, одна библиотека британской эсперанто-ассоциации насчитывает уже более 30 тысяч наименований. Примечательно также, что академическим изучением эсперанто занимаются значительное число университетов КНР, других стран. На нем вещает радио Ватикана, ряд других радиостанций. Кроме того, на нем свободно исполняют свои песни музыкальные группы, на нем снимаются фильмы и даже действует поиск Google в интернете.
Хорошо. Я правильно понимаю, что единственная задача искусственного языка – это общение? Или есть еще другие сферы применения?
Конечно, нет. Общение – это не единственная задача искусственных языков. Я бы даже сказала, не основная. Дело в том, что с начала первого десятилетия 21 века и по сей день наблюдается взрыв активности в создании искусственных языков, предназначенных для функционирования в ограниченных сферах. Например, для обслуживания коммуникаций в вымышленных сообществах, в фантастических мирах. Вымышленные языки появляются, например, в «Властелине колец» — это эльфийский язык, в «Игре престолов» — доктрийский язык. Один из признанных специалистов по вымышленным языкам, Харрисон, называет следующие сферы применения вымышленных языков. Во-первых, это лингвистическое исследование, например, для изучения процесса освоения нового языка человеком. Дело в том, что конланги как модели языка имеют весьма полезную характеристику. Их параметры можно изначально задавать и тщательно контролировать. Преподавая вымышленный язык группе испытуемых, можно исследовать их либо способность, либо неспособность усвоить этот язык, а также влияние этого языка на их мышление и восприятие мира. Помимо этого, вымышленные языки используются при создании искусственного интеллекта и общения с компьютером. Как я уже говорила, вымышленные языки популярны в сфере искусства. Они используются в литературных и кинематографических произведениях как часть образа вымышленной культуры. Также вымышленные языки могут служить для создания тайных групповых и профессиональных языков, в том числе военных шифров.
Так, ну смотри, можно сказать, что сейчас то время, когда стыдно знать только один язык, ну свой родной. Сейчас все знают минимум по два, а то и три языка. Ты говоришь, что искусственный язык — это хорошая лингвистическая модель. Поясни, пожалуйста, что это вообще значит? На его основе можно изучать языки другие?
Вообще в Германии, в Венгрии, в Сан-Марино, в других государствах проводилось множество исследований, которые доказывают, что да, один год изучения эсперанто в школе способен улучшить языковые способности школьников. Вот, например, в Венгрии группа учеников начальной школы 2 года изучала эсперанто с целью выяснить его педагогическую ценность. Согласно результатам, 2-летнее изучение искусственного языка Замингофа привело к 25% улучшению приобретения русского, 30% для немецкого, 40% для английского и 50% для французского языка. Поскольку в современном мире ощущается острая необходимость изучения иностранных языков, то специалисты все чаще поднимают вопрос о педагогической ценности эсперанто.
Хорошо. Здесь речь идет о изучении немецкого, французского и прочих языков. А как дела обстоят с нашим, русским? Есть ли польза от эсперанто при изучении русского языка?
Да, мы действительно проводили анализ на примере тех же служебных частей речи. Дело в том, что, создавая аспиранта, Людвиг Замингов стремился максимально упростить грамматику своего языка, но он не смог отказаться от деления на предлоги, союзы и частицы. Тем не менее, употребление в нем служебных частей речи в большей мере подчинено логике, чем в национальных языках. Если в русском языке употребление того или иного предлога часто определяется традицией и может не зависеть от его непосредственного значения, то в аспиранто непосредственное значение предлога всегда имеет приоритет. Ну, например, в русском языке мы говорим «в Германии, но на Украине», «в Крыму, но на Камчатке». Почему? Ведь смысл и грамматическая структура примеров идентична. В данном случае дело в языковой традиции. В первом случае речь идет о странах, во втором – о полуостровах. Тем временем в аспиранто во всех этих случаях будет употребляться один единственный предлог – «in», «в», означающий местонахождение внутри какого-либо предмета образования. Помимо этого, грамматика русского языка усложнена системой сочетания предлогов с определенными падежами. Например, предлоги «от», «без» и «вне» сочетаются исключительно с родительным падежом. Например, «от мамы», «без конфеты», «вне дома». Предлог «к» употребляется с дательным падежом, к сестре. «С», «под», «за» – с творительным. А наибольшее количество предлогов с предложным. Оттого он и получил свое название. При этом никакого лингвистического смысла в этом нет. Никаких коренных изменений не произошло бы, если бы мы говорили. Мы говорили об «она», «он пришел к отце». В нем все предлоги употребляются с обычным именительным падежом, за незначительным исключением. Уже только из-за этого эсперанто намного легче какого-либо другого национального языка. Ведь в нем употребление предлогов и остальных служебных частей речи строго соответствует правилам. Некоторые частные, во многом сложные для понимания случаи в эсперанто в целом отсутствуют. Например, так называемое двойное отрицание, которое рассматривается как дважды выраженное отрицание в составе одного высказывания. Для этого в языке Замингов используется частица «не», которая обозначает «нет», выражающая отрицание. Например, «я не видел их». В отличие от русского языка, в аспиранто в предложениях типа «я никого не видел» может быть только одно отрицание. Буквально говорится «я видел никого», что делает язык проще и понятнее.
И как это может помочь людям изучать другие языки, тот же русский?
Дело в том, что один из эффективных методов изучения языка сравнительно сопоставительный. С его помощью мы имеем возможность взглянуть на родной язык как бы со стороны, осознать значение тех языковых средств, которые мы обычно используем интуитивно. Но для сопоставительного анализа двух естественных языков требуется достаточно хорошо знать оба. Тогда как аспиранто – простая логическая модель, на фоне которой можно поговорить об особенностях родного русского языка. Создавая этот проект, Замингов сознательно или подсознательно испытывал влияние русского языка. Это объясняется не только тем, что русский язык был для него родным, но и тем, что он сознавал его выдающиеся качества. Поэтому не является неожиданным то, что в аспиранто с латинским фасадом кроется славянский механизм.
Ага, хорошо. А в каком формате можно вести этот курс? Например, в школу? Основная программа или это дополнительное образование?
Я думаю, идеальный вариант – это создание кружка аспирантистов. Такого самодеятельного объединения учащихся под руководством учителя русского языка, в рамках которого будут проводиться систематические занятия во внеурочной деятельности. Курс позволит понять, как функционирует язык, а также углубить знания в области морфологии, синтаксиса и словообразования, при этом не дублируя материал, изучаемый в рамках школьной программы. Это достигается за счет использования дополнительного материала, модели искусственного языка и путем проведения занятий в форме интеллектуальных лингвистических игр, исследований, мастерских и других наиболее актуальных форм работы со школьниками. Курс способен создать те исследовательские условия, при которых школьники смогут взглянуть на родной язык под другим углом, осознать значение многих языковых явлений, которым мы не привыкли уделять особое внимание.